Ну, если представить себе такого типичного литературного критика, который берет скальпель и буквально разрезает одно единственное предложение в древнем тексте ровно пополам.
Угу. Звучит уже как какая-то филологическая вивисекция.
Именно. И первую половину этого предложения он берет и приписывает одному автору, а вторую половину вообще другому человеку, жившему столетие спустя. То есть, ну, это звучит как радикальное, почти абсурдное хирургическое вмешательство в грамматику. Но, как ни странно, именно так многие современные исследователи поступают с книгой «Бытия».
Да, и это не просто какая-то академическая причуда или, знаете, локальный спор филологов. Это прямо следствие огромной фундаментальной проблемы, над которой бьются уже поколения.
Угу.
На первый взгляд, вот если читать без учета лингвистического контекста, кажется, что первые две главы «Бытия» содержат два, ну, совершенно разных, противоречивых друг другу рассказа о сотворении мира.
Итак, давайте разберем это. В фокусе нашего сегодняшнего разбора восьмая лекция Роберта Ван Ноя по истории Ветхого Завета. Материал детально фокусируется на второй главе «Бытия». И задача нашего исследования сегодня – отделить реальные факты от, ну, нагромождения академических гипотез. Понять вообще механику этого текста. Как именно он работает и почему вокруг него столько споров.
Что здесь по-настоящему увлекательно, так это, ну, то, откуда вообще берется идея о противоречии и дублировании историй. Ван Ной цитирует таких известных критических исследователей, как С.Р. Драйвер, которые опираются на так называемую документальную гипотезу.
А, ту самую, где кекс собирали по кусочкам.
Точно. Суть этой гипотезы в том, что Пятикнижие не было написано одним автором, а было, как бы сказать, механически сшито из разных независимых документов. И вот в первой главе «Бытия» эти исследователи видят источник, который они называют «П» или «Жреческий кодекс».
И этот кодекс, кстати, легко узнать по стилю. Жреческий источник отличается любовью к такой строгой структуре. Там списки, генеалогии, цифры.
Ага.
Процесс творения там расписан по дням с, ну, математической точностью, а Бог называется словом «Элохим».
Да, все очень формально. А вот вторая глава, она резко меняет тон. Текст внезапно становится гораздо более повествовательным, сфокусированным на деталях, Бог описывается более антропоморфно.
Как скульптор, да.
Именно. Почти как скульптор, который своими руками лепит человека из праха земного. И плюс ко всему там начинает использоваться имя Яхве. И из-за этой резкой разницы в тоне, стиле и именах Бога критическая школа делает вывод: перед нами две разные, вообще не связанные между собой традиции творения.
Которые некий поздний редактор, ну, просто попытался как-то неуклюже соединить вместе.
Да, да.
И вот тут мы возвращаемся к тому самому лингвистическому скальпелю, о котором я говорил в начале. Чтобы оправдать эту теорию сшивания, критики буквально режут стих 2.4 на две части.
Угу, прям посередине.
Да, первая половина гласит: «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». Эту фразу они отдают источнику Пи, ну, утверждая, что она звучит формально и служит логичным завершением первой главы. А вторая половина стиха, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, уходит источнику Джей как начало совершенно нового мифа.
И логика критиков здесь в принципе ясна. Фраза «вот происхождение» кажется им таким идеальным заголовком для подведения итогов отчета. Но анализ Ван Ноя разрушает эту искусственную конструкцию, фокусируя внимание всего на одном древнееврейском слове, которое, ну, буквально меняет все.
Вау, одно слово?
Да. Этим словом в оригинальном тексте является «толедот».
А это слово, которое происходит от глагола «ялад», верно?
Совершенно верно. Который переводится как «рождать» или «производить на свет». Само слово «толедот» означает «порождение» или, скажем так, то, что является непосредственным результатом чего-то. И самое важное здесь – это механика использования этого слова на протяжении всей книги «Бытия».
Угу.
Оно встречается там ровно 10 раз. И если проанализировать остальные 9 случаев, ну, обнаруживается железная лингвистическая закономерность. Фраза «толедот» никогда, я подчеркиваю, никогда не подводит итог тому, что уже произошло.
То есть она не смотрит назад.
Вот именно. Она всегда работает как нарративный указатель, направленный исключительно в будущее.
А, я понял. Другими словами, когда в тексте говорится «вот порождение Фары»,
следующая глава не рассказывает заново биографию Фары. Она переключает внимание на его сына Авраама.
Да.
Читатель узнает о том, что произошло, ну, в результате жизни Фары, какие плоды она принесла.
То же самое происходит с Иаковом. Там сказано «вот порождение Иакова», и фокус повествования немедленно смещается на историю Иосифа, на его приключения, на то, как братья в итоге оказались в Египте. Это слово, оно действует как, знаете, такой шарнир, который переносит вес истории с причины на ее следствие.
Слушай, если применить этот механизм обратно к нашему вот этому разрезанному стиху 2.4, то все встает на свои места.
Абсолютно.
Фраза «вот порождение неба и земли» вовсе не означает «а теперь вот вам краткое содержание того, как небо и земля только что появились».
Угу.
Она означает «небо и земля созданы, а теперь давайте посмотрим, что из этого вышло, какова дальнейшая судьба этого творения».
И архитектура текста от этого меняется просто кардинально. Вместо двух параллельных линий, которые как-то неуклюже пытаются рассказать одну и ту же историю по-разному, обнаруживается четкое последовательное развитие сюжета.
Знаешь, это поразительно напоминает структуру, ну, успешной кинофраншизы.
О, это интересное сравнение.
Ну смотри, первая глава — это масштабный оригинальный блокбастер. Космические панорамы, создание галактик, отделение света от тьмы, формирование океанов. Такое грандиозное эпическое полотно.
Угу.
А вторая глава — это не ремейк первого фильма, где режиссер вдруг запутался в хронологии. Это классический спин-офф. Создатели берут одного конкретного персонажа из финала первого фильма, человека, и снимают про него отдельную историю. Камера просто сужает фокус с масштабов вселенной до размеров одного конкретного сада.
Очень точная аналогия. И в этом контексте становится понятно, почему различные современные переводы вызывают столько путаницы. В лекции отмечается, что популярный английский перевод NIV передает слово «толедот» как «это отчет о», ну, «this is the account of».
Угу. Звучит как какая-то бухгалтерия.
Да, и такая формулировка полностью лишает текст его изначальной кинетической энергии. Отчет — это же всегда оглядка назад, сводка прошлых событий. А вот старый английский перевод короля Якова или наш русский синодальный перевод «вот поколение» или «вот происхождение», они гораздо точнее улавливают этот пульс. Текст не топчется на месте, он активно движется вперед по исторической оси.
Ну, раз фокус сузился и сюжет развивается, возникает такой очевидный логический вопрос о функции этого так называемого спин-оффа. Если вторая глава не является дубликатом первой, то какую именно задачу она решает в общей конструкции книги? К чему она нас готовит?
Анализ источника показывает, что ее главная цель – это расставить декорации. Текст тщательно и методично готовит сцену для грандиозного конфликта, который разразится в третьей главе, ну, для грехопадения. Без детальной экспозиции второй главы события третьей оказались бы просто подвешенными в смысловом вакууме.
Логично.
Читателю было бы совершенно непонятно, кто все эти участники, каковы правила игры и почему вообще произошла трагедия.
И вот тут становится действительно интересно, насколько кинематографичным и продуманным до мелочей оказывается этот древний текст. В нем нет, ну, ни одной случайной детали.
Абсолютно.
Каждое ружье, повешенное на стену во второй главе, непременно стреляет в третьей. Взять хотя бы географию. Текст не просто говорит, ну, человек жил на земле. Он подробно описывает, где находится сад, откуда текут реки, очерчивает границы. Это не просто урок картографии.
Угу. Это создание физических рамок локации.
Да, из которой впоследствии произойдет изгнание. Чтобы драматично потерять дом, нужно сначала понять, где он находится и насколько он прекрасен.
Совершенно согласна. Следующий важнейший элемент подготовки сцены – это правовая база. Бог помещает человека в сад и дает ему прямой, недвусмысленный запрет не есть плоды от древа познания добра и зла.
Такой юридический фундамент. Ведь без этого конкретного условия во второй главе, ну, вся последующая драма со змеем теряет смысл. Змею просто нечего было бы оспаривать, а человеку нечего было бы нарушать.
Точно, не было бы самого факта преступления. И, конечно же, создания женщины. В первой главе присутствует лишь максимально лаконичная констатация факта: мужчину и женщину сотворил их. Все, никаких подробностей.
Ага, просто галочка.
Да. А вторая же глава резко замедляет темп повествования и детально описывает процесс извлечения ребра, реакцию Адама на появление Евы. То есть текст осознанно тратит время на знакомство читателя с женщиной, потому что именно она станет главным действующим лицом в предстоящем диалоге с Искусителем.
Слушай, моя любимая деталь в этой конструкции, доказывающая абсолютную, ну, литературную симметрию, это самый финал второй главы, стих 25. Текст вдруг упоминает крошечную, казалось бы, чисто бытовую подробность: Адам и Ева были наги и не стыдились. Зачем эта информация в эпическом повествовании о сотворении мира?
Да, кажется странным.
Но как только переворачивается страница, в стихе 3.7, сразу после нарушения запрета, их глаза открываются, они внезапно осознают свою наготу и, ну, в панике шьют пояса из фиговых листьев. Появляется стыд. То есть упоминание наготы во второй главе было идеальным структурным крючком.
И все эти прочные структурные связи доказывают, что главы работают в строгом тандеме. Называть вторую главу случайным, дублирующим рассказом, ну, значит полностью игнорировать очевидную литературную и логическую функцию текста.
Но критики тоже не на пустом месте строят свои теории. Если отбросить вопросы стилистики и имен Бога, у них есть один очень весомый аргумент, который касается времени.
Хронология, да.
Да. В первой главе хронология предельно ясна. Сначала появляются растения, потом животные, и в самом финале, на вершине иерархии творения, человек, мужчина и женщина вместе. А вот вторая глава, если читать ее буквально, ну, она ломает эту временную шкалу на куски.
Угу.
Создается человек из праха. Затем Бог насаждает для него сад, то есть растения появляются после человека. Затем Бог лепит животных и приводит их к Адаму. И только в самом конце появляется женщина. Звучит как настоящий хронологический хаос.
На первый взгляд это действительно выглядит как, ну, неразрешимое противоречие. Растения до или после, животные до или после. Однако корень проблемы кроется исключительно в специфике древнееврейского языка. В иврите нет той жесткой системы временных форм, к которой мы привыкли в европейских языках. В частности, там полностью отсутствует аналог давно прошедшего времени, ну, past perfect.
Подожди, то есть грамматический текст не может четко обозначить разницу между «Бог сделал» и «Бог уже сделал это ранее»?
Именно так. Форма глагола для обоих действий выглядит абсолютно одинаково. Как именно следует переводить и понимать это действие, зависит, ну, исключительно от контекста повествования. Ванны указывает, что многие переводы, которые не учитывают эту грамматическую особенность, они сами создают искусственное противоречие там, где его просто не было в оригинале.
Значит, переводчик должен сидеть и анализировать контекст, чтобы решить, идет ли речь о линейной последовательности действий или о возврате к событиям, которые, ну, уже произошли за кадром.
И здесь на помощь приходит здравый смысл. Если уже установлено, что вторая глава — это такое тематическое углубление, фокус которого направлен на человека, то вполне логично предположить, что Бог подготавливает среду для него заранее.
Ага.
Вот перевод NIV в данном случае выигрывает, применяя контекстуальный подход. Стих 8 там переведен с учетом давно прошедшего времени. Бог уже насадил, had planted, сад в Эдеме до того, как поместил туда человека. То же самое касается и животных. Бог уже образовал полевых зверей и теперь просто приводит их к Адаму, чтобы тот дал им имена.
Получается, порядок перечисления во второй главе логический, а не хронологический. Главный герой находится в центре сцены, а все остальные элементы — сад, животные — они упоминаются и вносятся в кадр лишь по мере того, как начинают с ним взаимодействовать.
Точно.
И никто не пытается выстроить строгий таймлайн.
Да, Ванны приводит просто замечательную цитату из комментария исследователя Лейпольда, который высказался на этот счет довольно, ну, категорично. Лейпольд замечает, что крайне маловероятно, чтобы древний редактор, ну, даже если принять теорию о том, что он сшивал разные тексты, был бы настолько болваном.
Болваном. Так и пишет.
Да, используют слово «данс» — «болван».
Чтобы поставить рядом два повествования с такими вопиющими хронологическими ляпами и даже не попытаться их отредактировать. Если явные противоречия не сглажены, значит, для оригинального читателя и писателя их там, ну, просто не существовало. Болваном отличное и меткое замечание. Аргумент с логической группировкой событий вместо хронологической действительно имеет смысл. Но есть еще одна деталь, которая вызывает вопросы.
Какая?
В самом начале второй главы в стихах 5 и 6 описывается какая-то странная климатическая картина. Сказано, что не было дождя на земле, и какой-то пар или источник поднимался и орошал все лицо земли. Это звучит как описание, ну, жестокой засухи или вообще совершенно другой чужой планеты, что сильно отличается от гармоничного мира первой главы. Разве это не указывает на другую, независимую традицию повествования?
Рутута подводит анализ крайне интригующей теории, которую разбирает Ванны, ссылаясь на статью теолога Дерека Киднера. Статья называется «Мокрое или сухое». И Киднер предлагает, ну, совершенно иной взгляд на эти загадочные стихи. Он утверждает, что там описывается вовсе не засуха и не дефицит воды, а ровно наоборот, состояние абсолютного тотального перенасыщения.
Да ладно? То есть пар, поднимающийся с земли, это не какие-то там жалкие испарения, высохшие пустыни?
Нет, это описание физического мира до того, как были запущены привычные климатические циклы. Эти стихи служат прямой смысловой параллелью к стиху «Бытие 1.2», где описывается первозданный хаос и водная бездна до начала упорядочивания.
Ничего себе!
Земля в начале второй главы настолько пропитана влагой, вода постоянно поднимается из подземных источников, что облака и регулярные дожди просто еще не сформированы как гидрологический механизм. Мир лишен своих привычных упорядоченных черт.
Слушай, это потрясающий образ, который полностью меняет, ну, визуальное восприятие текста. Вторая глава начинается не с сухой безжизненной пустыни, а с водного, такого нестабильного хаоса.
Да.
Из которого Бог, словно архитектор, начинает выстраивать сушу, насаждать сад и помещать туда человека. Текст снова не противоречит первой главе, а просто возвращается к точке до установления окончательного порядка, чтобы начать вести из нее нить, сфокусированную на человечестве.
Совершенно верно. Но если временные и климатические парадоксы находят свое объяснение через лингвистику и логику текста, то остается еще один, пожалуй, самый сложный вопрос. Физическое пространство. Где географически находилась эта сцена, если Эдем вообще существовал как физический объект?
О, да. Текст ведь дает очень конкретные, кажущиеся точными координаты, перечисляя четыре реки. Фисон, обтекающий землю Хавила, где много золота и оникса. Гихон, в земле Куш. И две реки, названия которых, ну, знакомы всем и сегодня. Тигр и Евфрат.
И вот здесь возникает гидрологическая аномалия, которая ставит в тупик многих исследователей. Текст утверждает, что из Эдема выходила одна река для орошения сада, а уже затем она разделялась на четыре огромных рукава.
В реальном физическом мире реки ведут себя иначе, да? Множество мелких истоков сливаются в одно крупное русло.
Вот именно. Разделение полноводной реки на четыре независимых потока возможно разве что, ну, в дельте, перед самым впадением в море, но текст-то описывает истоки.
Ванный упоминает альтернативный вариант перевода Эфраима Спайзера в качестве попытки решить эту гидрологическую загадку.
Да, было такое.
Спайзер считает, что использованный древнееврейский глагол описывает не обычное размеренное течение, а выход реки из берегов. То есть мощный источник в Эдеме переполняется, вода поднимается и разливается настолько широко, что уже за пределами сада, ну, формирует четыре отдельных самостоятельных потока.
Это изящное лингвистическое решение проблемы разделения, но оно, к сожалению, не дает ответа на главный вопрос, где именно искать это место на карте. В академической среде, как показывает лекция, сформировалось три основные позиции.
Угу.
Ни одна из них не является абсолютно доказанной, но каждая предлагает свой методологический подход. И первая теория предполагает, что география мира кардинально и необратимо изменилась в результате масштабного катаклизма, ну, например, глобального потопа.
В таком случае искать древние реки Фисон и Гихон на современной карте Ирака совершенно бессмысленно. Карта была буквально перерисована силами природы.
Да, некоторые сторонники этой теории вообще предполагают, что реки сходились где-то в районе нынешнего Персидского залива, и сам первоначальный сад сейчас покоится на дне залива под толщей воды.
Угу, как Атлантида такая.
В качестве косвенных географических улик упоминаются древние земли Нод и Телосар, которые ассоциируются с Месопотамией.
А вторая теория?
Вторая позиция опирается не на геологию, а на феномен человеческой памяти и миграции. Вот представьте людей, которые пережили масштабную катастрофу, потеряли родину и переселились на совершенно новые земли. Что происходит с топонимикой в таких случаях?
Логично предположить, что они делают ровно то же самое, что делали европейские колонисты, прибыв в Америку. Они называют новые места именами из своего покинутого дома, ну, чтобы сохранить память. Как появились Новый Йорк или Новый Орлеан.
Именно так.
То есть современные реки Тигр и Евфрат – это просто тески тех самых доисторических рек Эдема. И настоящий сад в таком случае мог находиться вообще на другом континенте. Ориентироваться по современным картам бесполезно, потому что названия были просто перенесены на новый ландшафт.
Совершенно обоснованный антропологический вывод, согласна. Ну и, наконец, третья позиция, которая сейчас набирает все большую популярность в современной библеистике, предлагает полностью отказаться от поисков на физической карте.
Ого!
Да, Эдем рассматривается не как историческая локация, а как теологический и литературный конструкт.
То есть полная метафора. Пытаться найти Эдем по координатам из текста – это все равно, что пытаться найти на глобусе Средиземья Толкина, так?
Очень метко сказано. Если мы свяжем это с более широкой картиной, Ванна приводит цитату исследователя Джей Кей Гибсона, чтобы проиллюстрировать глубину этого подхода. Для Гибсона Эдем – это, цитирую, «сад разума».
Красиво.
Это сад человеческих мечтаний о том, каким должен быть этот мир. Адам в этой парадигме не конкретный исторический персонаж с биографией, а собирательный образ, ну, метафора всего человечества. Декорации сада, запретный плод, говорящая змея – все это литературный инструментарий, такой мощный миф, созданный исключительно для того, чтобы исследовать универсальную природу человеческого непослушания, выбора и греха.
Знаешь, выбор одной из этих трех теорий зависит не от археологических раскопок, а от того, как читатель воспринимает саму природу ветхозаветного текста.
Да.
Воспринимается ли он как строгая историческая хроника, пусть и написана древним языком, или как глубокая философская и религиозная аллегория, где первостепенны теологические смыслы, а не физические координаты?
И понимание того, как работают эти три подхода, дает нам инструментарий для осознанного чтения источника, не навязывая ему рамки, для которых он изначально просто не был создан.
Так что же все это значит в итоге? Ну, если остановиться и оглянуться на проделанный путь анализа, перспектива меняется кардинально. Информация, которая в начале разбора казалась безнадежным нагромождением ошибок, хронологических ляпов и несостыковок древних редакторов,
при правильном подходе обретает удивительную внутреннюю стройность.
Да. Понимание функции всего одного слова «толидот» как вектора.
Направленного вперед.
Да, направленного вперед, а также осознание грамматической гибкости древнееврейских глаголов полностью разрушает популярную теорию о двух конфликтующих рассказах творения. Текст превращается в единое логически выверенное повествование. Масштаб плавно переходит от космического к максимально локальному антропоцентричному.
Согласна.
Способность не тонуть в информационном шуме, не принимать, ну, кажущиеся поверхностные противоречия за фатальные ошибки, а докапываться до скрытых структурных механизмов – это навык просто колоссальной важности. Будь то древний манускрипт, сложный аналитический отчет на работе или противоречивая современная новостная лента, умение видеть логику и взаимосвязи там, где другие видят лишь хаос, абсолютно бесценен.
Глубокий анализ всегда требует терпения и, ну, готовности выйти за рамки привычных категорий мышления.
И в завершение нашего разбора есть одна мысль, развивающая тему источника, над которой стоит поразмыслить самостоятельно.
Интересно.
В процессе исследования подробно обсуждались реки Эдема, вытекающие из сада, чтобы питать живительной водой весь остальной мир. Если отложить в сторону академические споры о локации и подумать о том, как именно это географическое описание формировало мировоззрение. Самые первые человеческие цивилизации зародились именно в речных долинах, в Месопотамии, в Египте. Река была не просто водоемом. Она была абсолютным синонимом выживания. И, возможно, этот древний текст
не только теологический трактат о сотворении или подготовке к грехопадению.
А что же еще?
Возможно, это самая первая в человеческой истории попытка осмыслить прямую связь между божественным порядком, экологическим балансом и сохранением водных ресурсов.
Вау!
Текст задает мощную парадигму: рай – это место изобилия воды, которая правильно распределяется по земле, давая жизнь всему вокруг. Это заставляет задуматься о поразительном пересечении древней теологии и того, что сегодня назвали бы, фундаментальной экологией. Исследуйте источники, задавайте правильные вопросы и смотрите в самую суть вещей.